теперь Наполеона, наверное, будет капут, и тогда конец этой мучительной кампании. С Платовым приехало много новой молодежи, есть с кем поговорить, покричать, а холод до первого бивуака. А главное, его милая, добрая Оля, тут, недалеко, говорят, в Смоленске, при госпитале, и радостные чувства волнения, беспредельной любви и преданности вдруг охватывало его всего, и забывался тогда холод и голод, не болела застывшая голова. Платов, Ольга, Занетта, Ахмед — вот тот мирок, в котором вращались все его мысли. То он смотрел на закутанного атамана, смотрел, как покойно колыхался он на своем замахнатившемся, заиндевевшем жеребце, и любил его одного. То взор его скользил по крутой шее золотистым ушам Занетта, который все время шевелил ими, а то вдруг волнение охватит его, и атаман, и лошади исчезнут куда-то далеко, и предстанет пред ним трепетная Ольга, страстно целующая, и услышит он желанное словечко «люблю». «Люблю». Обернется Платов, посмотрит на толстого Лазарева, на чернявого Кирсанова, ушедших в мех и кожу, и на веселое открытое лицо Конькова, и улыбнется на него Платов. «Простудишься, господин мой!» — скажет атаман ординарцу. «Никак нет, ваше высокопревосходительство! Любовь согревает!» — ласково улыбаясь, молвит Платов. Зардеется ординарец, чит. «Им не понять!» — подумает. Днем Платов больше отдыхал, ездил ночью. Партии его преследовали неприятели. Отбирали добычу, брали пленных, лошадей лишали продовольствия. «Я не понимаю», — сказал Платов однажды, обращаясь к войсковому старшине Лазареву, «как другие партизаны решаются убивать пленных. Я вам скажу, это нехорошее дело и недостойное звание казака и солдата. Между тем Фигнер, Дорогов и другие, я вам скажу, позволяют себе это. У нас этого, слава богу, пока не водилось, дай бог и впредь так». Помолчав немного, он добавил: «Надо, однако, предупредить, я вам скажу это. Ты вот, адъютант, добеги до отряда Денисова, да передай ему лично мое приказание, а ты, Петр Николаевич, добеги до генерала Карпова, да ему насчет пленных подтверди, чтобы щадили их и помогали. А то поставит все это войско в сокрушение, а меня в размышлении». Тронул было лошадь Коньков, да там она остановила его. «Постой, дружок, еще спроси, кто у Карпов донесение. Давно ничего, я вам скажу, не слышно». «Слушаюсь», — молвил Коньков и поехал. Ахмед был под ним в тот день. Конечно, не тот сый выхоленный и выглаженный Ахмед, что скакал за атаманом в Петербург, Черкасск и Гродно, а худой, заморенный, всклокоченный, боевой Ахмед, что своей лошадиной жизнью каждую минуту готов был пожертвовать для хозяина. Полки Карпова шли верстак в 50 от Платова. Надо было рассчитать еще и то, что они в движении, так что идти приходилось косо, верст на 70, бездорожно. Взяв с собой 12 казаков, Коньков тронулся в путь и к ночи без особых приключений настиг генерала Карпова. Генерал выслушал молодого Харунжева и согласился с мнением атамана. «Конечно», — сказал он, — «пленные — большая обуза, но убивать их недостойные христианина дело. Что ж касается донесения, то есть у меня тут очень важные бумаги, которых я никому бы не доверил, но на тебя я надеюсь. Ты, известный своей храбростью и исполнительностью офицер войска Донского, переночуешь у меня, а на зорьки ступай. Так смотри, вынесли твоя лошадь, вынесет ваше превосходительство», — уверенно отвечал Коньков, обрадованный похвалой. Ночью, лежа в одной избе с представительным генералом и его вечно пьяным адъютантом, Коньков думал об орденах и повышениях, о том, как хорошо и лихо исполнит он свою порученность, и о многом еще хорошем думал ему, пока здоровый, крепкий сон не смежил его глаза. Он был разбужен громкими криками по всему селению. Урядники бегали и будили людей. Слышался храп, ржание лошадей, выводимых на водопой, и покрикивание офицеров. Коньков, разбитый со вчерашнего дня, с трудом очнулся. Бледное зимнее солнце чуть золотило замороженные стекла, снег громко хрустел под ногами. Адъютант генерала Карпова напяливал на себя